Черты нью-йоркской жизни трудны. Легко наговаривать ни к чему не обязывающие вещи, избитые, об американцах вроде «страна долларов», «шакалы империализма» и так далее. Это только маленький кадр из огромной американской фильмы. «Страна долларов» — это знает каждый ученик первой ступени. Но если при этом представляется та погоня за долларом спекулянтов, которая была у нас в 1919 году во время падения рубля, которая была в Германии в 1922 году во время тарахтения марки, когда тысячники и миллионеры утром не ели булки в надежде, что к вечеру она подешевеет, то такое представление будет совершенно неверным. Скупые? Нет. Страна, съедающая в год одного мороженого на миллион долларов, может приобрести себе и другие эпитеты. Бог – доллар, доллар – отец, доллар – дух святой. Но это не грошовое скопидомство людей, только мирящихся с необходимостью иметь деньги, решивших накопить сумочку, чтобы после бросить наживу и сажать в саду маргаритки, да проводить электрическое освещение в курятнике любимых наседок. И до сих пор нью-йоркцы с удовольствием рассказывают историю 11-го года о ковбое Даймонд Джиме. Получив наследство в 250 тысяч долларов, он нанял целый мягкий поезд, уставил его вином и всеми своими друзьями и родственниками приехал в Нью-Йорк, пошел обходить все кабаки Бродвея, спустил в два дня добрых полмиллиона рублей и уехал к своим мустангам без единого цента на грязной подножке товарного поезда. Нет, в отношении американца к доллару есть поэзия. Он знает, что доллар — единственная сила в его 110-миллионной буржуазной стране. В других тоже. И я убежден, что кроме известных всем свойств денег, американец эстетически любуется зелененьким цветом доллара, отождествляя его с весной и бычком в овале, кажущимся ему его портретом крепыша, символом его довольства. А дядя Линкольн на долларе и возможность для каждого демократа пробиться в такие же люди делает доллар лучшей и благороднейшей страницей, которую может прочесть юношество. При встрече американец не скажет вам безразличное доброе утро. Он сочувственно крикнет «Make money!» — «Делаешь деньги?» — и пройдет дальше. Американец не скажет расплывчато «Вы сегодня плохо» или «Хорошо выглядите». Американец определит точно «Вы смотрите сегодня на 2 цента» или «Вы выглядите на миллион долларов». А вас не скажут мечтательно, чтобы слушатель терялся в догадках. Поэт, художник, философ. Американец определит точно. Этот человек стоит на 1 230 000 долларов. Этим сказано все. Кто ваши знакомые, где вас принимают, куда вы едете летом и так далее. Путь, каким вы добыли ваши миллионы, безразличен в Америке. Все бизнес. Дело все, что растит доллар. Получил проценты с разошедшейся поэмы. Бизнес. Обокрал, не поймали, тоже. К бизнесу приучают с детских лет. Богатые родители радуются, когда их 10-летний сын, забросив книжки, приволакивает домой первый доллар, вырученный от продажи газет. Он будет настоящим американцем. В общей атмосфере бизнеса изобретательность растет. В детском кемпе, в летнем детском пансионе-лагере, где закаляют детей плаванием и футболом, было запрещено ругаться при боксе. Как же драться, не ругаясь, сокрушенно жаловались дети. Один из будущих бизнесменов учел эту потребность. На его палатке появилось объявление. За один никель выучиваю 5 русским ругательством, за 2 никеля 15. Желающих выучиться ругаться без риска быть понятым преподавателями набилась целая палатка. Счастливый владелец русских ругательств, стоя посередине, дирижировал. Ну, хором, дурак, дурак, сволочь, не тволочь, а сволочь. Над сукиным сыном пришлось биться долго. Несмышленые американыши выговаривали «зукин синь». А подсовывать за хорошие деньги недоброкачественные ругательства честный молодой бизнесмен не хотел. У взрослых бизнес принимает грандиозные эпические формы. 3 года тому назад кандидату в какие-то доходные городские должности, мистеру Ригельману, надо было хвастнуть перед избирателями какой-нибудь альтруистической затеей. Он решил построить деревянный балкон на побережье для гуляющих по Кони-Айленду. Владельцы прибрежной полосы запросили громадные деньги, больше, чем могла бы дать будущая должность. Ригельман плюнул на владельцев, песком и камнем отогнал океан, создал полосу земли шириной в 350 футов и на 3,5 мили оправил берег идеальным дощатым настилом. Ригельмана выбрали. Через год он с лихвой возместил убытки, выгодно продав в качестве влиятельного лица все выдающиеся бока своего оригинального предприятия под рекламу. Если даже косвенным давлением долларов можно победить должность, славу, бессмертие, то, непосредственно положив деньги на бочку, купишь все. Газеты созданы трестами. Тресты, воротилы трестов запродались рекламодателям, владельцам универсальных магазинов. Газеты в целом проданы так прочно и дорого, что американская пресса считается неподкупной. Нет денег, которые могли бы перекупить уже запроданного журналиста. А если тебе цена такая, что другие дают больше, докажи, и сам хозяин набавит. Титул, пожалуйста. Газеты и театральные куплетисты часто трунят над кинозвездой Глорией Свенсен, бывшей горничной, ныне стоящей 15 тысяч долларов в неделю, и ее красавцем-мужем-графом вместе с пакеновскими моделями и анановскими туфлями, вывезенными из Парижа. Любовь, извольте. Вслед за обезьяньим процессом газеты стали трубить о мистере Браунинге. Этот миллионер, агент по продаже недвижимого имущества под старый след, обуялся юношеской страстью. Так как брак старика с девушкой – вещь подозрительная, миллионер пошел на удочерение. Объявление в газетах. Желает миллионер удочерить 16-летнюю. 12 тысяч лестных предложений с карточками красавиц посыпались в ответ. Уже в 6 часов утра 14 девушек сидело в приемной мистера Браунинга. Браунинг удочерил первую, слишком велико нетерпение, по-детски распустившую волосья, красавицу-чешку Марию Спас. На другой день газеты стали захлебываться Марииным счастьем. В первый день куплено 60 платьев, привезено жемчужное ожерелье. За 3 дня подарки перевалили за 40 тысяч долларов. И сам папаша снимался, облапив дочку за грудь, с выражением лица, которое впору показывать из-под полы перед публичными домами Монмартра. Отцовскому счастью помешало известие, что мистер пытался попутно удочерить еще какую-то 13-летнюю из следующей пришедшей партии. Проблематичным извинением могло бы, пожалуй, быть то, что дочь оказалась 19-летней женщиной. Там на 3 меньше, здесь на 3 больше, 50-50, как говорят американцы, в общем, какая разница. Во всяком случае, папаша оправдывался не этим, а суммой счета и благородно доказывал, что сумма его расходов на этот бизнес определенно указывает, что только он является страдающей стороной. Пришлось вмешаться прокуратуре. Дальнейшее мне неизвестно. Газеты замолчали, будто долларов в рот набрали. Я убежден, что этот самый Браунинг сделал бы серьезные коррективы в Советском брачном кодексе, ущемляя его со стороны нравственности и морали. Ни одна сторона не городит столько моральной, возвышенной, идеалистической, ханжеской чуши, как Соединенные Штаты. Сравните этого Браунинга, развлекающегося в Нью-Йорке, с какой-нибудь местечковой техасской сценкой, где банда старух в 40 человек, заподозрив женщину в проституции и в сожительстве с их мужьями, раздевают ее догола, окунает в смолу, вываливает в перо и в пух и изгоняет из городка сквозь главные сочувственно гогочущие улицы. Такое средневековье рядом с первым в мире паровозом 20th Century Express. Типичным бизнесом и типичным ханженством назовем и американскую трезвость, сухой закон прогибишен. Виски продают все. Когда вы зайдете даже в крохотный трактирчик, вы увидите на всех столах надпись «Занято». Когда в этот же трактирчик входит умный, он пересекает его, идя к противоположной двери. Ему заслоняет дорогу хозяин, кидая серьезный вопрос: «Вы джентльмен?» «О да!» — восклицает посетитель, предъявляя зелененькую карточку. «Это члены клуба, клубов тысячи. Говорят, просто алкоголики, за которых поручились». Джентльмена пропускают в соседнюю комнату, там с засученными рукавами уже орудуют несколько коктейльщиков, ежесекундно меняя приходящим содержимое, цвета и форму рюмок длиннейшей стойки. Тут же за двумя десятками столиков сидят завтракающие, любовно оглядывая стол, уставленный всевозможной питейностью. Пообедав требуют щубокс, башмачную коробку, и выходят из кабачка, волоча новую пару виски. Зачем же смотрит полиция? Затем, чтобы не надували при дележе. У последнего пойманного оптовика, бутлегера, было на службе 240 полицейских. Глава борьбы с алкоголем плачется в поисках за десятком честных агентов и грозится, что уйдет, так как таковые не находятся. Сейчас уже нельзя отменить закон, запрещающий винную продажу, так как это невыгодно прежде всего торговцам вином. А таких купцов и посредников армия, один на каждые 500 человек. Такая долларовая база делает многие очень тонкие нюансы американской жизни простенькой карикатурной иллюстрацией к положению, что сознание и надстройка определяются экономикой. Если перед вами идет аскетический спор о женской красе, и собравшиеся поделились на два лагеря, одни за стриженных американок, другие за длинноволосых, то это не значит еще, что перед вами бескорыстные эстеты. Нет, за длинные волосы орут до хрипоты фабриканты шпилек со стрижкой, сократившей производство. За короткие волосы ратует трест владельцев парикмахерских, так как короткие волосы у женщин привели к парикмахерам целое второе стригущееся человечество. Если дама не пойдет с вами по улице, когда вы несете сверток починенных башмаков, обернутых в газетную бумагу, то знайте, проповедь красивых свертков ведет фабрикант оберточной бумаги. Даже по поводу такой сравнительно беспартийной вещи, как честность, имеющей целую литературу, даже по этому поводу орут и ведут агитацию кредитные общества, дающие ссуду кассирам для внесения залогов. Этим важно, чтобы кассиры честно считали чужие деньги, не избегали с магазинными кассами, и чтобы незыблемо лежал и не пропадал залог. Такими же долларными соображениями объясняется и своеобразная осенняя оживленная игра. 14 сентября меня предупредили: «Снимай соломенную шляпу». 15-го на углах перед шляпными магазинами стоят банды, сбивающие соломенные шляпы, пробивающие шляпные твердые днища и десятками нанизывающие продырявленные трофеи на руку. Осенью ходить в соломенных шляпах неприлично. На соблюдении приличий зарабатывают и торговцы мягкими шляпами, и соломенными, чтобы делали фабриканты мягких, если бы и зимой ходили в соломенных, чтобы делали соломенные, если бы годами носили одну и ту же шляпу. А пробивающие шляпы, иногда и с головой, получают от фабрикантов и на чуингам пошляпно. Сказанное о нью-йоркском быте — это, конечно, не лицо. Так, отдельные черты — ресницы, веснушка, ноздря. Но эти веснушки и ноздри чрезвычайно характерны для всей мещанской массы, массы, почти покрывающей всю буржуазию, массы, заквашенной промежуточными слоями, массы, захлестывающей и обеспеченную часть рабочего класса. Ту часть, которая приобрела в рассрочку домик, выплачивает из недельного заработка за фордик и больше всего боится стать безработным. Безработица — это пятенье обратно, выгон из неоплаченного дома, увод недоплаченного форда, закрытие кредита в мясной и так далее. А рабочие Нью-Йорка хорошо помнят ночи осени 1920-21 года, когда 80 тысяч безработных спали в Централ-парке. Американская буржуазия квалификацией и заработками ловко делит рабочих. Одна часть — опора желтых лидеров с трехэтажными затылками и двухоршинными сигарами. Лидеров уже по-настоящему, попросту купленных буржуазией. Другая — революционный пролетариат, настоящий, не вовлеченный мелкими шефами в общие банковские операции. Такой пролетариат и есть, и борется. При мне революционные портные трех локалов, отделов Союза дамских портных, локалы 2, 9 и 22, повели долгую борьбу против вождя, председателя Мариса Зигмана, пытавшегося сделать союз смиренным отделом фабрикантовых лакеев. 20 августа была объявлена объединенным комитетом действия антизигмановская демонстрация. Демонстрировала в Юнион-сквере 1002 человек и 30 тысяч рабочих из солидарности приостановили работу на 2 часа. Не зря демонстрация была в Юнион-сквере против окон еврейской коммунистической газеты «Фрайгайд». Была и чисто политическая демонстрация, непосредственно организованная Компартией, по поводу недопущения в Америку английского депутата-коммуниста Саклатвалы. В Нью-Йорке 4 коммунистических газеты: «Новый мир» русская, «Фрайгайд» еврейская, «Шоденни Висти» украинская и финская. «Дейли Воркер» — центральный орган партии, издается в Чикаго. Но эти газеты при 3000 членов партии на Нью-Йорк и одном Нью-Йорке имеют общий тираж в 60 тысяч экземпляров. Переоценивать влияние этой коммунистически настроенной в большинстве иностранной массы не приходится. Ждать в Америке немедленных революционных выступлений – наивность. Но недооценивать 60 тысяч тоже было бы легкомыслием.